дифирамб.
Любимый, любимый гость сегодня. Любимый, просто любимый. Сижу здесь, бумажки перебираю. Типа знакомлюсь с биографией. Да, да, это Валерий Гаркалин. Я думаю, что этот смех вы узнали сразу же. Валерий Гаркалин — замечательный артист и профессор.
Да, да.
Вы профессор?
Да, да. И народный артист. Я могла бы забыть об этом.
Да, народный артист, профессор Валерий Гаркалин в нашей студии. Не только по радио, но и в интернете. Вот уже наши пользователи очнулись и подключаются. Поэтому, дорогие друзья, если хотите посмотреть на любимого артиста, пожалуйста, заходите на наш сайт, и вы там увидите Валеру. Он тут сидит, там смотрит прямо вам в глаза.
Привет, привет.
Да, привет. Сейчас передаст всем своим фанаткам, ученикам и ученицам. Напомню также телефон прямого эфира 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Мы готовы принимать ваши вопросы обязательно.
Слушай, у меня просьба сразу.
Чтобы не забыть.
Не забыть. Я бы, наверное, и не забыл. Но, дорогая моя Людмила Романовна Рожкован, моя любовь, моя отрада, бесконечная.
Театр-студия «Человек».
Театр-студия «Человек».
Мрожек.
Мрожек, да. Это руководитель этой прославленной московской студии, где я много уже лет, около 20 лет, выхожу на сцену в любимом спектакле «Стриптиз», в любимого, по пьесе любимого автора Славомира Мрожика. Моя любовь безгранична, Людмила Романовна, и помните, какое бы интервью я ни давал, я помню о вас. Когда я заканчиваю, его тоже.
Ну, кстати, в студии «Человек», если уж мы про это вспомнили, оттуда вышло немало звезд замечательных.
Конечно, недавно ушедшие из жизни Рома Козак,
да. Саша Феклистов
стоял у истоков, да. Этой студии. Саша Феклистов, Ира Розанова, Женовач, угу. Сережа там экспериментировал первые свои работы режиссерские, делал он на подмостках именно этой студии. Вот, и его, так сказать, последователи, ученики, Тарамаев, ну, Валерий Борисович Гаркалин. Саша Андриенко, мой постоянный партнер. Привет, Саша.
Ой, Саша, большой тоже привет передаю, тоже очень его люблю. Саша Андриенко. Ну, все, мы как бы сделали самое главное, а можно расходиться.
Извините, что я использовал.
Нет, все правильно.
Твой эфир не по назначению.
Нет, по назначению. Я, кстати, последний раз видела Валеру на сцене, последний раз по времени, не в роли, не в спектакле, а когда вручался приз, по-моему, «Хрустальная Турандот»,
да.
Твоей ученице,
да.
Выпускнице за спектакль «Ромео и Джульетта», который идет в Театре наций.
Угу.
И я увидела, сколько счастья было в глазах у профессора. И поняла, что, конечно же, это вот твоя стала любимая. Любимая твоя работа. Действительно любимая.
Да,
ты
да.
Очень увлечен.
Это действительно как... Это то, что действительно увлекает бесконечно. Mm-hmm. Может быть, вот эта профессия, которую, так сказать, отдал всю свою жизнь, уже не так не влечет с такой силой, mm-hmm. с таким натиском. Потому что, ну, и предложения, так сказать, притупились. И какой-то, ну, период не самый интересный возраста.
Mm-hmm.
Вот. Но что касается вот педагогической работы, она увлекает бесконечно и беспредельно. Там нет конца и края. Мне кажется, даже целой человеческой жизни не хватит, чтобы, так сказать, освоить этот удивительный мир формирования молодых артистов.
А с чему ты их учишь? Как это происходит?
Вот самое потрясающее, что мало кто знает.
Вот как вот это? Мне кажется, это
такая... Я в том числе, да.
Вот, допустим, замечательный актер Валентин Иванович Гафт.
Да.
Вот он... не способен, он боится, не способен вот на такое вот прямое общение с студентами, он боится, сколько раз его звали преподавать, он не может.
Mm-hmm.
Это тоже, наверное, особый дар есть.
Безусловно. Это, конечно, не всегда можно, так сказать, ну, вот тот вот раздел, который лежит между преподаванием и, так сказать, умением существовать в сценических просторах, именно об этом идет mm-hmm. речь. Но я далек от той мысли, что я действительно чему-то учу, тому, чему даже потрогать нельзя. И, как известно, научить этому никто не смог так, в течение всей истории педагогической деятельности. Вот научиться как раз можно. Вот, я тому яркий пример. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, чтобы не сложилось у читателей и зрителей интернета мнение, что я, так сказать, шарлатан и занимаюсь какими-то нехорошими делами в ГИТИСе, в РАТИ, вот, свободное от актерского времени, значит, время. И вот Я хочу сказать, что там формируется, конечно, человеческая личность.
Вот,
вот что важно, формирование
это мало,
артиста.
Кстати, кто умеет.
Вот это интересно. Mm-hmm. Это всегда... Каждый из нас неповторим. Рожден он на этой земле с неповторимыми качествами. Именно это определяет основу будущего артиста. Вот это, этим мы и занимаемся. Конечно, это непросто. Это всегда индивидуально. Нужно иметь подход.
Так сказать, ошибки общий. Вот у тебя бывают уже педагогические? Да,
огромное их... количество.
Да? Когда вот кого-то не взял, или наоборот взял,
наоборот,
а оказалось, что ничего
были
нет.
Были наоборот ситуации. Да. Я брал и связывался с этим молодым человеком или девушкой большие надежды, а они не оправдались. И вина здесь, их, конечно, не их. Угу. Вина здесь моя, вот непрозорливая, вот недальносмотрящая. Вот. Здесь я открою такой секрет. Здесь... тоже индивидуально. Понимаете, здесь субъективизм царит просто безжалостно. Угу. Тут никто не знает...
Вкусовщина.
Да, вкусовщина. Абсолютно правда. Абсолютно правильно. Редко кто-то попадает в десятку. Обычно это все мимо, угу. мимо.
А тебе когда-нибудь говорили, что а вам, Валерочка, не надо заниматься актерским?
Скажем, ты знаешь эту историю педагога Щукинского училища?
Расскажи.
Который так и не сказал молодому человеку, что если вы увидите на своем пути где-нибудь театральный вуз, обходите его за километр. Огромная просьба. Ну, я не послушался этого мудрого совета. И, так сказать, ворвался сразу вот здесь недалеко, через дорогу, находится Гнесинский институт, и туда я, так сказать, и влетел. Благодаря Леониду Абрамовичу Хаиту, конечно, моему великому учителю. Замечаю, вот недавно я был в Израиле, 2-3 дня назад, и мы с ним провели огромное количество времени, мы не могли расстаться. Самое потрясающее, что вот дух ученичества, он... так долго держится в человеке, даже вот мне уже много лет, профессор, как ты сказала, и я впал в детство, я сидел и боялся сказать что-либо, неправильно ответить на вопрос, например. Так как ты живешь, я попытался как-то очень вразумительно сказать, мне не получилось.
А любимчики есть на курсе? Они это чувствуют? Они же чувствуют.
Конечно. Существует, кому я... Но те молодые люди, или особенно девушки, как, которым действительно испытываешь некую, ну, сказать, привязанность. Ты понимаешь прекрасно, это вообще перед тобой дети, конечно. Поверь, никаких других чувств я не то, что не имею права испытывать, я просто их не испытываю. Но я знаю, что среди детей всегда есть кто самый дорогой, потому что ты самый непослушный, самый непойманный, не раскрытый. Вот хочется его раскрыть еще. И вот над кем бьешь, вот с кем ты, так сказать, пытаешься найти этот общий язык, вот тот ты любимый.
Слушай, а вот сейчас, конечно, совсем другое время для тех, кто поступает в театральные вузы, огромное количество искушений. Ведь что такое успех сегодня актерский? Это не профессиональное признание, да, и даже не положительный отклик в прессе. Это попасть в обойму, как они сейчас говорят. Сниматься, сериалы.
Да.
Вот я, с одной стороны, кажется, что это хорошо, потому что всегда все-таки актер должен работать, а не ждать работы. Он должен работать все время.
Да.
А с другой стороны, вот некая, может быть, сейчас ты меня, может, я не слишком сгущаю краски, мне кажется, что некая девальвация все-таки происходит актерской профессии.
Она исходит не в самой профессиональной деятельности, потому что работать и сниматься – это прямая обязанность любого выпускника нашего института и других, так сказать, творческих вузов. Это тут ничего не, так сказать, добавить я не смогу. Но причина немножко в другом. Причина в невежестве вообще, так сказать, как зарождающемся пласте, надвигающемся, так сказать, на нашу, вот, если хотите, на наше население. Потому что вот из самой читающей нации мы превратились в самую нечитающую нацию. Вот это я говорю с осознанием дела, потому что в течение вот уже 12 лет я набираю курсы. И
уровень сразу виден,
вы знаете, это что-то за гранью добра и зла. Не потому что я там знаю все и хотел бы, чтобы мои молодые люди уже пришли, прочтя Салтыкова Щедрина.
Хотя бы школьную программу.
Я не настаивал бы на этом. Но когда там, значит, девочка, которая испытывает амбиции режиссерские, поступает на именно эту, на этот факультет, на вопрос, как погиб Пушкин, она отвечает: в нищете. я ее взял только потому, что она остроумно ответила. Ведь действительно, он хоть и погиб на дуэли, но все-таки он был в нищете. Правда, в каком городе это произошло, она наотрез отказалась говорить. Вот понимаете, или, например, когда говорят, что они живут в политически строй страны, называют монархией, а царя у нас, оказывается, два.
Иди.
Ну, может быть, отчасти они и правы, потому что действительно...
Нет, они сегодняшний строй называют монархией. Слушай, ну они правы. Это люди, они же видят, поют что, то, что видят, как ины.
Ну, все-таки отличить монархию от демократического строя все-таки...
Это вопрос уже не к ним, на самом деле. Так что они как раз молодцы. Вот такое поколение. Но чистое, как белый лист.
Я смеюсь, иронизирую, шучу. Да. Но только потому, что чтобы не хотелось так плакать. Поверьте мне, это чудовищно. Это просто чудовищно. То, что они потом, так сказать, восполняют в институте, когда им все-таки ГИТИС – это великий институт с точки зрения теоретических дисциплин. Они их заставляют читать мировую литературу, классику, отечественную, в частности. Вот. Мы как-то пытаемся приобщить их к мировой драматургии и к отечественной драматургии, чтобы все их самостоятельные работы связаны только с отечественной классикой.
А почему это происходит, Валер? Я все-таки не понимаю. Я даже вот вспоминаю тоже свои студенческие годы. Сколько дряни мы там должны были изучать,
да,
начиная со всех партийных дисциплин.
И параллельно мы читали и Пушкина, конечно.
Да, мы успевали.
Конечно.
Вот с чем это связано?
Я думаю, что это связано, так сказать, прежде всего с потерей, во-первых, с переменой общественных отношений. Mm-hmm. Это, конечно, изменило все, и воспитание детей тоже. Потому что, когда дети стали рождаться в семье, где не читают, где книга не является предметом, так сказать,
быта,
да, а все что угодно, только не, так сказать, печатное слово, то такое поколение вырастает. Чудес не бывает. Все заложено вот именно там, в семьях. Знаете, вот я помню, что однажды я где-то читал, что англичане провели эксперимент, так сказать, чтобы понять причину и откуда растут ноги антисемитизма как такового. Uh-huh. И вот они определили, что, значит, 10 детей учились в одной школе, только 5 детей это англичане, а 5 детей еврейского происхождения. И вот там в семьях, оказывается, и гнездилось это, особенно в еврейских, которых они знали прекрасно, как унижена эта нация. И они говорили своим детям: вы должны учиться и добиться все самим, потому что вас нигде не допустят. Поэтому, в принципе, и они поэтому получили все возможные хорошие выпуски и институты, поступления. Да. А те дети, которые царил антисемитизм, там им говорили, что все равно это вас евреи обгонят, и это самое, вам не стоит так особенно трудиться, потому что они такие хитрые, они все найдут возможности вас как-то обойти. И вот эти ничто не обрели потом. Потом, после этого. То есть, а школа была, система обучения была одна, и педагогическое усилие было единым для них, так сказать, разницы никакой не было. Этот эксперимент длился 10 лет, и видите, к какому результату он привел. Значит, все кроется именно там, где папа и мама.
Но они же при этом читают же наизусть какие-то там стихи, басни, прозу.
Их заставляют учить, конечно.
Когда вот они поступают. Они сейчас что обычно читают?
Все то же самое, что читали и мы.
Да?
Даже Крылов несчастный. Тот же самый, который читали и мы. Вот. Но это скорее, так сказать, исключение, которое, как известно, подтверждает правило. Это когда они читают, они прикрываются этой поэзией. Вот это трудно определить, понять вот, к вопросу о том, как найти талантливого человека за Цветаевой, за Ахматовой. Легко скрыться, и мы не увидим подлинного, так сказать, существа. И вот когда они садятся на коллоквиум напротив приемной комиссии, на вступительных экзаменах, кто завершает этап
собеседования, да?
Вот там-то все раскрывается.
И что делать?
Ну, я, как правило, так сказать, именно этот экзамен считаю определяющим. Тогда я расстаюсь с человеком, понимая, что сотрудничать с ним в течение 4 лет будет невозможно в силу его необучаемости. Не потому, что я так вот такой вердикт вношу, он бездарен. Нет, он, может быть, и одарен, но он необучаем, он не сможет присвоить себе что-то. Угу. Он не сможет научиться. А научить я его не смогу.
Ну, ты себя же помнишь, вот тебе было 17-18 лет. Ты что, там много читал?
Да. Я могу сказать, что в течение 3 лет, когда я провел в армии, так сказать, угу. иду в армию, вы себе представить не можете, как я... Так мне повезло, во всяком случае. Конечно, мои родители не были читающими людьми. Mm-hmm. Они не читали, не зачитывались с Фолкнером и с Ринджером. Нет. Мама не знала о существовании именно этих авторов. Но каких-то она, конечно, читала, потому что она все-таки заканчивала школу. И папа тоже учился, хоть и в Тамбовской губернии, но в деревне, где были хорошие учителя, которые, я помню, живя в деревне, я помню этих учителей сельских. Угу, угу. Это интеллигенция деревни. И там мы долго рассуждали, будучи уже взрослым человеком, о культ личности Сталина с этой учительницей. Вообще, как мы замечательно провели время, мне было 18 лет, а я уже тогда, так сказать, разоблачил этот культ личности в деревне. Нет, нет, это все было, но так получилось, что вот в армии я познакомился с своим близким другом Толиком Беляком, который закончил исторический факультет Кемеровского института. Он заставил меня читать Толстого. Я просто, он ударил мне головой об эти тома, и я в течение 2 лет в армии, я много-много читал, запоем читал.
Какая армия была, оказывается, советская? Да. То есть можно было читать... Вот сегодня, можете представить себе сегодня солдата, читающего «Войну и мир» в армии?
Был институт унижения, но 1.5 года, который я провел потом, после учебного батальона, вот там-то я и бегал в библиотеке, и ночами в коптерках зачитывался Достоевским.
Чем объяснить сегодня такое состояние в армии? Почему такие люди туда идут?
Вы имеете в виду служить в армию?
Да, служить.
Но их, они не идут, их туда призывают.
Загоняют, да. Призывают. У нас такая рабоче-крестьянская армия уже стала, по сути.
Да. Да. Но они их призывают.
Вот у Валера дочка, а если был бы сын, отдал бы сейчас
нет,
бы в армию?
Никогда.
Почему?
Но я не
сам
хотел
прошел
бы...
армию.
Я объясню. Здесь, вы знаете, какая история? Если бы, вот я вот был в Израиле, вот там я выяснил, что, вот, например, израильская армия, вот если хотя бы один солдат попадает в плен во время так сказать, каких-то действий военных, то он обязан выдать все тайны,
да,
которые
да, да.
он знает, даже какие
потому
не
знает. Потому что самое ценное – это человеческая жизнь.
Ни одна тайна не стоит человеческой жизни. А у нас, видите, какой был наоборот? Мальчишак и Бальчиша, помните?
Да,
как
да.
он положил, так сказать, свою жизнь за то, что и так он не сказал, военный, о котором он понятия не имел. Вот что самое трагическое, как та узкоколейка у Островского, в как закалялась сталь. По ней даже никто не проехал. А ведь сколько было положено жизни там. Там, так сказать, и здоровье этого автора. Это фантастический, так сказать, вывод из истории нашего государства. Но что касается армии, так вот этот институт унижения, который царил и в школах, и в детских садах, мы плавно переходили из одного института в другой.
Да.
Вот армия завершала это угнетение. Поэтому я не хотел бы, чтобы там мой ребенок, мой сын, если бы он родился на этой земле, чтобы он прошел этот институт. Это ужасно.
Это Валерий Гаркалин. Мы потом будем уже с вами разговаривать после новостей. Сейчас мы прервемся, а потом продолжим.
Дифирамб.
Нашу творческую встречу с Валерием Гаркалиным, который здесь в студии находится. Вы можете это увидеть на нашем... Хочешь, я тебе покажу? Как
покажи, это покажи.
Смотри.
Ну, надо же, красоты просто нечеловеческой.
Вот, Валерий Гаркалин на экранчике. И у вас, я надеюсь, в радиоприемниках. Напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Мы сейчас начали разговаривать во время паузы по поводу сегодняшней творческой жизни Валеры. Он рассказал уже про 2 фильма, которые вот сейчас будут снимать или как?
Ну, я вот не знаю, не звонит, не, так сказать, не подтверждает, что это произойдет. Я уже, так сказать, наметил себе эти дни в графике своем, но почему-то почему-то Алма-Ата замолчала, хотя предложение замечательное — сыграть босса мафии, который устраивает Олимпиаду в Алма-Ате, бандитскую Олимпиаду.
То есть там, и что, у них там свои
соревнования? Они будут соревноваться, да, по грабежу, по мелкому, по большому.
Это очень актуальное кино, я не зря спросила про Сочи.
Ну, замечательная идея.
Не уверена, конечно, что войдет сегодня в контекст.
И почему-то замолчали. Я не знаю, то ли они меня предупредили о том, что у них почти нет денег, так сказать, чтобы поднять такой проект, но...
Ну, ты должен быть спонсором какой-нибудь там... Дед Хасан, условно.
Да, условный. Я же думаю, что их, так сказать, немало кто найдется.
Да, да, да. Я думаю, что хорошо бы они бы подкинули эпизодов.
Ну, да. В этой стране. Таких спонсоров, как...
А второе кино какое?
А второй фильм был... Предложение было еще в летом поступило. Это такой бытовой драмы, очень хорошо написанный, выписанными характерами, взаимоотношения стареющего профессора. Это, знаете, такой был замечательный роман у Мердок. Прекрасный роман «Черный принц». Это известная история.
Вот в театре Пушкина шел
спектакль. Да, инсценировка была.
Саша Феклистов.
Рома Козак инсценировал Саша Феклистов в главной роли. Это была замечательная работа. Работа, вообще роман прекрасный. Вот, о любви стареющего профессора к молодой студентке. Вот эта тема набоковской «Лолиты». И почему-то и та группа, и это скрылось в неизвестном направлении. И больше я не получаю никаких подтверждений, что съемки или состоятся вообще. Может, они идут, но мне об этом неизвестно.
Загадка просто. Ты сейчас сказал про «Лолиту», и я вспомнила актера, на которого ты похож.
Да, именно он сыграл.
Джереми Айронс, да, абсолютно. Я не понимаю, почему такие артисты, как Валерий Гаркалин, сегодня так мало работают и в театре, и в кино.
Я на этот вопрос тоже не смогу ответить. Слушай, я считаю, что есть уже, наверное, вопросы, ответы на которых я никогда не узнаю. Не понимаю. Я готов, я в хорошей форме, да, несмотря на то, что произошло в моей жизни. Я готов, так сказать, соответствовать любому творческому предложению. К сожалению, ничего подобного я не могу сказать о своей биографии, потому что с той стороны не поступает никаких звонков. Телефон не разрывается, и я, так сказать... Не...
А в театре?
Вот я сижу здесь.
Да, а в театре? В театре там понятно, что ты работаешь
в этом смысле,
да, тут все нормально. Но вот такой большой роли, не знаю, там, сыграть, вот, допустим, взять сейчас, поставить на тебя Иудушку Головлёва. Вот был бы спектакль.
Но Кама Гингас мне предлагала работу в «Записке сумасшедшего». К сожалению, в этом материале я уже, так сказать, ориентировался когда-то в юности.
А знаешь, кто сейчас репетирует эту роль? Замечательный парень. Лёша Девоченко.
А, знаю.
С Гинкасом, да?
Ну, вот он нашел выход из этой ситуации. Хотя я долго раздумывал над этим предложением, но потом понял, что, наверное, я уже не смогу одолеть этот материал с точки зрения психофизической отдачи. Да. Потому что все-таки два обширных инфаркта, это не шутка. Но, с другой стороны, у меня есть одно, очень, кстати, я должен упрекнуть тебя в том, что ты не пришла на премьеру спектакля Панкова.
«Я пулеметчик».
«Я пулеметчик», где моя дочь выступила генеральным, независимым продюсером.
Я, кстати, их тут очень активно пропагандировала и даже билеты разыгрывала. Так что совесть моя чиста пока. Ну, и знаешь, как я в таких случаях говорю, ну, немножко пусть порепетируют. Да, я приду обязательно. Обязательно приду. Да, нет, я приду обязательно, потому что пьеса очень хорошая, классная.
Так вот, с Панковым мы рассматриваем одно предложение, которое исходит от Ники. Об этом мечтала и Катя, чтобы наши усилия и дочь мои, так сказать, объединились, мы работали на одно и заодно. Ну, семейное, так сказать, произошло соединение. Раз она так проявляет такие чудеса в театральной продюсерской деятельности, так сказать, и я горжусь ей, правда, она удивительно.
Молодец,
она маленькая девочка, хрупкая, но поднимает такие проекты за проектами, серьезно работает, ну, так сказать, как серьезный взрослый человек, продюсер.
Продюсер есть живой рядом и не может найти работу для отца.
Ника, ты слышишь?
Ну,
ты
вот слышишь? Что нужно продюсировать, конечно. Ну, как же?
Вот куда вкладывать деньги.
Конечно.
Я же национальное достояние. Я классик. Дочка это знает, наверное.
Ну, вот скажи, вот ты сам сказал про болезни, про твои тяжелейшие, жуткие. Она, жизнь твоя изменилась после этого?
Она изменилась после смерти Кати. Болезни не приложили какое-то, так сказать, изменению физическому. Да, я перестал курить, я перестал делать большие нагрузки, так сказать, перелеты уже не такие частые, какие были до инфарктов. Ну и занятость моя, так сказать.
Ты же тратишься, ты человек, у тебя все эмоции, они вот на виду.
Да, же. Да. Ну и, естественно, я себе стараюсь эти эмоции как можно меньше, так сказать, на виду, но также на виду, но уже не в таких пропорциях. Но чтобы, так сказать, успеть пожить, это только физическое. А что касается, так сказать, психического состояния, конечно, скорбь продолжается. Я во всем чувствую отсутствие. Уже полтора года. Отсутствие Кати так отражается на этой земле. Я чувствую ее, так сказать, недостаток и прекрасно понимаю, что она уже неполноценна. Они нельзя сказать, что такая счастливая жизнь. Уже так не скажешь, потому что очень большой процент этого счастья, так сказать, просто провалился куда-то, растворился во времени, в пространстве. И самое ужасное, что никогда уже не вернешь его. Как научиться не печалиться, я не знаю. То есть, мне кажется, мало кто знает. Но что касается работы, я-то считаю, что здесь ничего не может меняться. В основном случае, отношение к ней не испортит моя скорбь. Наоборот, она, может быть, обострит, и я буду еще более интересно и глубоко проникать в то, что я делаю в связи с этими событиями.
Валера, как вы познакомились с Катей?
С Катькой?
Да.
Ой, господи, ну это об этом я часто говорю.
Ну, расскажи.
Она была педагогом театра Образцова, была принята вот-вот, там, так сказать, без года недели, совсем чуть-чуть в театре Образцова. Сергей Владимирович очень любил, так сказать, окружить себя педагогами, которые работали с детским зрителем, так как это был детский театр кукольный отчасти, и дети посещали спектакли, и вот нужны были педагоги. Это, кстати, с кем он соревновался, с Натальей Сац, она тоже открыла целый штат педагогов. Если Сергей Владимирович имел двух педагогов, то она сделала семь педагогов. Она во всем соревновалась с другим героем социалистического труда в ту пору, в той стране. И вот Катя была одним из этих педагогов, которая пришла просто на просмотр моей курсовой работы студентов, где мы проходили актерскую практику, где Леонид Иванович Хаитов вел курс актерского мастерства. И вот Ася, жена Люсика, Лена Абрамовича, она пригласила ее в зал, чтобы та посмотрела пустующий зал, чтобы кому-то можно было нашим ребятам, так сказать, играть «Алые паруса» Грина. Вот эта известная феерия в сказке, которая расцвела в Коперне, что однажды она появится, «Алые паруса», и там будет принц и так далее. Но это вот эта туфта, которую я с таким проникновением, так сказать, в глаза этой молодой девушки тогда говорил. Когда я увидел, я когда это говорил, видно, ну, я был просто...
А ты был неотразимый?
Выдающийся. Уже тогда, в ту пору студенчества, я уже знала, что такое успех. И, особенно у женщин. И вот, значит, она сидела в зале и смотрела на меня и заплакала. Она плакала по горячим слезам. Это потом я выяснил, что она плакала даже... Вот если бы «Русалочка» показывалась по телевизору, и вот титры начинались, сразу лились слезы.
Эмоциональная подвижность, сентиментальность.
Клянусь, я подумал, есть такая женщина, которая способна в это поверить. В общем-то, ну, похоже, ни на какую жизнь, так сказать, выдумку этого, так сказать, мечтателя, да, крымского, каким был Грин. Господи, да какая это женщина, с какой душой она обладает. И вот как я не ошибся. Эта великодушная женщина стала моей женой.
Сколько
вот
вы прожили?
31 год. 31 год. Я недавно был в Петербурге, сейчас на гастролях, и там я общался со своими друзьями питерскими, с Ларой Новиковой и с ее мужем Витей. Новиков – это руководитель театра «Комиссар Жепки», она является секретарем Союза театральных деятелей Петербургского отделения. Мы много лет отдыхали вместе в Болгарии, 12 лет. Это наши близкие, самые близкие друзья. И она мне очень такую вещь сказала. Она видела, что я, так сказать, продолжаю страдать по поводу отсутствия Кати. Она мне говорит: «Валера, ты должен понять, ты видишь, каким счастьем было то, что она была в нашей жизни. Ты знаешь, каким счастьем она меня и тебя всех одарила. Ее жизнь, это что было, если бы ее не было? Мы были несчастны. Поэтому, может быть, это как-то поднимет тебя, ну, от светло о ней будешь думать. Я действительно думаю о том, что действительно вот тогда, в педагогическом смысле, когда она сидела в театре, вот это счастье сидела в зале с горючими слезами. Счастье со слезами на глазах.
И все продолжает смешить человек. Да, все продолжает смешить. А, друзья мои, давайте мы уже обещали же по телефону поговорить.
Давайте.
Позвоните 363-36-59, телефон прямого эфира. Валерий Гаркалин здесь в студии. У нас остается совсем немного времени до конца нашей встречи. И у вас есть возможность сказать что-нибудь человеку хорошее в глаза.
Да.
Ну, или что-то спросить, если вас что-то интересует. Да, давайте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ой, убежали все. Куда вы убежали-то? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Оксана. Я хотела поблагодарить Валерия Гаркалина. Мы вчера были с мужем на спектакле в ДК Зуева «Вид на море» со шкафа.
Со шкафа, да.
Так.
Да, вы замечательно играли с вашей партнершей Татьяной Васильевой, поэтому выразить вам большую благодарность за ваше творчество, за доставляемый успех и радость людям, которые приходят на ваши спектакли.
Спасибо.
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 А что за вещь, скажи?
Это пьеса Ганна Слуцкий и Гурлова. Она пишет совместно. Это одна из ее лучших пьес, я считаю. Таня Васильева когда-то играла это с другим артистом. И Ира Цивина, замечательный партнер по сцене, великолепная актриса. Вот, и они втроем, мы втроем, так сказать, играем этот спектакль. Я ввелся туда после того, как другой артист вышел из него. Вот. Так он... Это пьеса грустная о любви. Мы с Таней же не играем таких уж совсем веселых историй.
Нет, не играем.
Мы всегда...
Такие парадоксальные истории играете. Очень смешно, когда Валера рассказывает про Таню, он в нее превращается. Меняется выражение лица.
Ну, сейчас мне трудно превратиться, она все худее и худее.
Красивая, умная женщина, обожаю. Если Таня нас слышит или ее дети слушают, большой-большой привет Танечке, мы ее любим. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Да пошел ты нахуй, здравствуйте.
Кто это сказал? Что он сказал?
Я не знаю.
Да-да-да.
Я не говорил здравствуйте.
Это я говорил здравствуйте.
Да?
И получил за это. Не волнуйся, у нас такое
они
бывает.
Они прорываются?
Да-да-да-да-да.
Невероятно.
Каждый зарабатывает как может. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Валерий.
Да,
здравствуйте. Хотел бы просто сказать большое человеческое спасибо такому актеру, как Валерий Гаркалин. Но у меня почему-то Валерий Гаркалин всегда ассоциируется с фильмом «Ширли Мэрли» и с легендарной фразой Армена Джигарханяна. Я не буду ее произносить в эфире, а тут тоже один высказался человек.
Да.
Помните, да, Валерий, когда Армен Джигарханян сказал, сколько, кого 6 человек собралось в одном
месте? Да, да, в одном месте.
Выдающаяся фраза. Всегда, когда вижу вас, вижу, когда господин Джигарханян на экране, всегда вспоминаю эту фразу.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо вам, спасибо, что вы вспомнили про Армена Борисовича. Я его очень люблю тоже. Замечательный партнер. Он потом был партнером моей жизни, в смысле, в театральных проектах. Замечательно работала мне с ним всегда.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите.
О, здравствуйте, здрасте. Здравствуйте. Совершенно не ожидала. Вы знаете, я тоже хотела выразить огромное вот свое уважение и человеческое. И, ну, прежде всего, мне бы хотелось сказать вот слова поддержки, добрые, теплые Гаркалину, как человеку, как отцу, и сказать, что вот его человеческая позиция, его отношение к семье, это пример для многих, для нас.
Да.
Мы обожаем его всей семьей, с удовольствием смотрели много раз его фильме «Ширли Мызли». Я также была на спектакле где-то года полтора назад «Антрепризном» с Татьяной Васильевой. Вот. И очень хотелось бы пожелать ему здоровья и вот той доброты, которая в нем есть, которая очевидна. Вот. И долгих лет жизни ему, и счастья, и здоровья ему и его дочери.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо. Вы очень чуткий человек. Спасибо.
Ну, прекрасно. Давайте еще. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте.
Валера, меня зовут Саша, моя фамилия Гуревич. А, и я хочу сказать тебе, Валера, огромное спасибо за то, что ты был моим педагогом в ГИТИСе, и за то, что ты продолжаешь быть учителем, это немножко другое. И сейчас, потому что преподаешь не только профессиональные уроки, но и какие-то человеческие, не знаю, человеческого мужества и отношения к профессии. Это все очень важно. Спасибо тебе, я тебя люблю.
Спасибо, Сашенька. Ну, Саша,
Надо представить человека.
Да.
Ну-ка, давай. Представь.
Ну, это замечательный ведущий, телевизионный. Если вы помните, что «Младенцы», он открыл такую удивительную практику такого рода ток-шоу. Вот. Потом он еще вел вот эту передачу смешную.
«Сто к одному»,
да, в которой я тоже принимал участие. А сейчас он приглашен за ведущую кафедры нашего факультета Борисовым, Михаилом Борисовичем. Он приглашен в качестве мастера и набрал курсы. Я знаю, что в течение вот уже 3 лет он руководит своей мастерской в нашей кафедры. Это ему оказана большая честь, и он прекрасно с ней справляется. Я был на уроках его, так сказать, актерского, его студентов, актерского мастерства и режиссуры. Вот. И мы в одной команде. И я дело уже не то, кто кого учил, и кто с кем учился, и когда. Значение уже не имеет. Значение имеет то, что человек занимается своей профессией всерьез и надолго.
Ну, еще один звонок, и все. Еще по 50. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Вы подсели.
Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое вам спасибо, Валер, за вашу творческую деятельность. У нас сейчас в кино, я не знаю, наверное, человек 15-20 остались таких харизматических.
Что-то даже много вы назвали, мне кажется, гораздо меньше.
Да, может и 12. Да. Вот. И вы числе этих актеров. А остальные, как вот кабачки у меня на даче в огороде. Одна к одному, понимаете? Спасибо большое.
Да, спасибо. Тут, конечно, может быть, не столь радикально выскажусь, как наш слушатель по поводу кабачков в огороде,
да,
но масштаб, конечно, другой. Вот тут на тебе ответственность, как на профессоре,
да,
чтобы все-таки...
Надо что-то делать.
Чтобы все-таки народ-то не мельчал. Ну, а то, как вот моя любимая фраза из «Чайки», когда Шамраев говорит, раньше были дубы, а теперь одни пни.
Но я должен сказать, что... Нет, подать такой маразм и все время говорить о том, что...
Ну, кабачки.
Яблоки были слаще, конечно, не стоит, потому что
артисты-то были сильнее, лучше,
да, конечно, глубже. Это все дело в школе. Вот если говорить опять о причинах, то можно найти эту причину и исправить ее. Поскольку я как-то с Олегом Ивановичем Янковским, царство ему небесное, мы репетировали «Короля Лира», сейчас я уже могу об этом сказать. Вот, у нас не случилась эта история, но мы, значит, приступили к этому.
Ты играл шута?
Я должен был играть шута, а Янковский должен был быть Лиром. Но это с Димой Крымовым после «Гамлета» сразу у нас так, раздирала эта амбиция, так сказать, проникнуть дальше в Шекспира. Но я буду... Коротко, совсем короткая история. И мы с ним разговорились. Он уезжал на съемки в фильме Соловьева «Анна Каренина», где я изображал известного Каренина. Я ему как-то сказал, когда уезжал, он с ним прощался, говорю: Олег Иванович, а вам не страшно после такой так сказать, традиции, где Гриценко играл Каренина, а уж Самойлова. И вдруг я... Когда я ему сказал, он сказал: нет, не страшно, я буду играть по-своему. Он очень, так сказать, замечательно ответил. Но я подумал, ведь тогда вот этот букет вахтанговский, там Лановой, Самойлова, Вертинская, Плесецкая, Гриценко, Яковлев, они ведь тогда были молодыми людьми. Им было не больше 30 лет. Посмотрите, как можно было сделать такую неповторимую картину. Так сказать, во-первых, соответствовать литературному материалу, который... И никогда Доронина не была похожа на Мурдюкову. Это очень важно, как воспитывать этих артистов. Понимаете, вот очень важно, чтобы была личность, индивидуальность, чтобы действительно, там, скажем, там Наталья, Татьяна Лаврова... Такой больше актрисы не будет.
А современник, вспомни, они же все пришли
абсолютно
туда. Мальчишки и девчонки.
Это были
такие личности были.
Уже личности.
Да?
Пришли уже не артисты, пришли индивидуальности. Вот что чрезвычайно важно было понять.
Это вопрос о чтении.
Играли ли они Анну Каренину? Понимаете, в общем, да.
А может быть, я сейчас подумала, это тема, на которую мы все время выходим, когда мы говорим, сравниваем то и это, что при таком во-первых, железный занавес был такой мощный, да, в то время. Во-вторых, конечно же, идеологический пресс жуткий совершенно. Да, да, шаг вправо, да. Шаг влево, расстрел, да,
да? Да.
Может быть, из-за этого, я уже парадоксальные вещи сейчас буду говорить, из-за того, что вот вокруг были такие вот сваи, которые тебя никуда не
пускали,
да, ты никуда не мог вшире уходить, только либо вверх, либо вглубь.
Да.
Не было других возможностей. А сейчас все это размазалось по поверхности. Везде, везде, вот
все можно.
Все открыто.
То, что нельзя было говорить, все написали на заборе.
Да, да.
Это точно. Это как Меньшов сказал, то, что Любимов скрывал где-то под матерью, за стихами, за поэтическими спектаклями, за прозой Абрамова, ту фигу в кармане, в которой держались все наши сатирики, рассказывая о каких-то мелких вещах, но мы прекрасно понимали, что обобщение носит, так сказать, государственный характер, да, и так далее. Вот. И это все стало очевидным и понятным, и уже смеяться не над чем, и уже нету этих стареющих политиков, так сказать, да, этих кремлевских старцев. И, наверное, нет поводов для существования целых, ну, целых видов сценического искусства, как эстрадных. Как... Но я полагаю, вот, в ответе, значит, в ответ на эту, на рассуждение, вернее, на тему того, что же делать в таких условиях, как работать в таких условиях, в таких условиях может спасать только одно основополагающее – литература, требование к вкусовое требование тому, что ты играешь, что ты берешь в основу сценического действия и кино, так сказать, повести. Например, вот «Белые одежды», где я снимался, и это счастьем было с Безоровичем столкнуться в этой работе, как режиссера, он и я как артист, и с другими артистами, потому что основа была необыкновенно, так сказать, литературная, то есть настоящая, уходящая к традициями в русскую литературу. Да. Понимаете, а быть на основе какой-то мелкой подделки и создавать что-то на основе вот этого несуществующего вообще материала, а просто, ну, трудно даже называть его материалом. Это даже не материал, не отправная точка для создания характера, образа, а просто...
Хрень какая-то.
Ну, даже не... Вот я говорю, что нет этому названия. Просто нет... Не надо забывать, мне кажется, всем нам, кто продолжает работать в искусстве, не забывать, что основа наша – литература. Только тогда мы спасемся и спасем окружающих.
Ну, тут тоже я бы добавила тогда, Валер, что даже если есть литература в основе, все равно человек, который выходит на сцену или входит в кадр, он должен понимать, про что он играет эту роль.
А в хорошей литературе?
В хорошей литературе.
Этот вопрос стоит...
Ну, нет, понимаешь, вот спросишь там, когда играют Гамлета или там, не знаю, Короля Лира того же, да?
Да.
И спрашивают, а про что спектакль? Про то, как отца, его дочери, его предали, он всех любил, и только одна его любила.
Аннотация школьная.
Да, понимаешь, вот это, ну, и все. Тут литература тут уже не, она бессильна в этом случае.
Слушай, должен сказать, я вот недавно был на спектакле Марина Голубева, Вася Железнова. Блистательная работа.
Хорошо, что заканчивается время, потому что спектакль мною не, совершенно не понят, не принят.
Да, правда? Да.
Осталось 30 секунд, и мы не будем на эту тему дискутировать. Да, да, да. Какое счастье, что ты не сказал об этом раньше, иначе бы мы весь всю передачу проорали. Спасибо большое. Это Валера Гаркалин, замечательный артист, блестящий педагог. И я надеюсь, что будущее театра в надежных руках.
Надеюсь.
Спасибо, Валер.
Спасибо.
Дифирамб.